Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас епископ Клинский Стефан, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Мы рассуждаем здесь, в студии, о путях взаимодействия науки и религии, чем, вот знаете, как мне кажется, могла бы быть полезна, мог бы быть полезен, точнее сказать, именно вот такой религиозный взгляд на человека. Это вот, Владыка, вы говорите сейчас про те области применения научного знания, научных открытий. Вот про медицину мы сейчас заговорили. Вот само по себе научное открытие замечательно, прекрасно, хорошо. Там, где начинаются манипуляции в областях применения, вот здесь уже не самые лучшие грани человеческой природы проявляются, и как раз, может быть, религиозный взгляд на человека мог бы вот каким-то образом повлиять на этот процесс.
Манипулируют, видите ли, не ученые, манипулируют маркетологи. Люди, которые маркетологи, люди, которые уже стоят на следующих ступеньках. Пример, который я хотел привести, который анонсировал до нашего небольшого перерыва. С Аллой мы, не только с Аллой и Алла, все мы ведущие Светлого радио, так или иначе сталкиваемся с программами о благотворительности. И когда мы начинали работать на Радио Вера несколько лет назад, ну уже больше, там лет 6-7 назад, мы делали программы про СМА, спинально-мышечную атрофию, безусловно, смертельное на тот момент заболевание. Сейчас есть несколько способов его вылечить у детей до 2 лет. Один из этих способов — американский укол, один всего. Уникальное генетическое средство, которое замещает поврежденный ген здоровым. И везет это... Я сейчас не буду, я не ученый, я не могу это объяснить грамотно, да, но это можно представить себе как паровозик, который там везет этот вот неповрежденный ген и вставляет его на место поврежденного. Это стоит, Алла, напомни, 2 миллиона долларов, по-моему, да?
Ну да.
2 миллиона долларов. И в наших программах собирали деньги на эти уколы детям в России. В Америке эти уколы...
Во всяком случае, прости, да, пока не появилось аналогов.
Пока вот. Не появилось аналогов, да.
Это да. Вот пока,
да. В Америке эти уколы бесплатные, они делаются за счет государства. В Европе, насколько я помню, там есть своя система лечения, 14 уколов, но даже американская, она или стоит не очень больших денег, или бесплатно. У нас 2 миллиона долларов. 2 миллиона долларов, потому что, конечно же, люди, которые это разрабатывали на научном этапе, потратили на эти исследования огромные деньги, но правительство Соединенных Штатов в свое время приняло решение не взимать со своих граждан вот эту компенсацию. Эта компенсация естественным образом ложится на плечи тех людей, которым можно сделать этот укол в других странах. Справедливо? К сожалению, да. Но...
Нет.
Нет?
Нет.
А почему?
Ну, представьте себе, что в Америке живут те же самые христиане.
Безусловно.
Пусть они католики, баптисты, значит, адвентисты, но, во всяком случае, люди православные, православно в том числе христианского вероисповедания. Если ты что-то изобрел, ты изобрел это милостью и благодатью Божией. Это озарение тебе пришло, в том числе и от Бога. Фактически это не твое знание. Ты можешь возместить свои расходы, которые понес, пусть это будет там 1 триллион долларов, но отдай это человечеству.
Почему
нельзя отдать, вот как они, значит, своих детей всех, без исключения этим спинально-мышечной атрофией, значит, дать возможность всем остальным детям жить?
Они же компенсируют это из бюджета ученым. Ну хорошо, ведь тогда и наше правительство могло бы сказать: очень хорошо, мы тоже будем 2 миллиона долларов, по 2 миллиона долларов за один укол платить ученым из США, там на самом деле работали и наши специалисты, переехавшие в свое время, мы этим компаниям будем платить, вы только нашим детям сделайте этот укол. Вот это было бы честно, да, вот тогда было бы справедливо.
Да, там-то не то, что ученые своим делают бесплатно, а государство, насколько я понимаю, да компенсирует. Безусловно.
Хорошо. Сколько стоит этот препарат?
2 миллиона долларов.
Я имею в виду, чтобы получить патент на его изготовление в нашей стране.
Вот здесь мы уже не можем ничего сказать.
Не знаем.
А я могу предположить, что нашим благотворителям выгодна вот эта ситуация. Но вот мы сейчас по 1% со всех богатых людей собираем средства. И мы будем вылечивать по 3, по 5 человек, когда можно было бы один раз заплатить за 100 сразу вот по сумме и иметь у себя этот препарат и опять-таки делать все это бесплатно.
Но это же на государственном уровне должно решаться. Это если государство примет решение, просто государство наше об этом пока еще не подумало.
До сих пор еще существовала разведка, и в том числе технологическая разведка, и если мы, значит, в той или иной степени получаем совершенно секретные сведения от тех, кто новейшие виды оружия изготавливает, то я думаю, что и в этом плане можно было бы проявить какие-то усилия. Я говорю не о конкретном препарате. То, что американцы делают не по-христиански, допустим, вот мы же предлагаем вакцину свою любому государству.
Ну, за деньги же.
Но опять-таки мы предлагаем, пусть они изготавливают столько, сколько хотят.
Ну, правильно, они покупают патент.
Но наша вакцина, допустим, там в 10 раз дешевле, чем там американская или еще какая-нибудь европейская.
Не готов на эту тему рассуждать, просто не
потому
знаю.
Потому что никто не говорит о ценах. Но смысл-то в чем? Но если человек что-то хорошее изобрел, ну, вот, на мой взгляд, если мне даны были знания, но зачем они мне? Зачем мне они в могилу? Что ты можешь, ну, сколько ты можешь килограммов черной икры съесть?
Но это я унесу с собой эти знания в могилу, но я передам их следующим. Я не увижу, но увидят мои дети, мои внуки, потомки.
Будут ли твои дети такими же умными, хорошими и благородными, как ты? Скорее всего, наоборот.
А может быть, лучше будут?
Хуже будут.
Нет, мне кажется, что сейчас речь-то идет не о том, что ученые сами вот захотели это все продавать, просто действительно на эти открытия, на открытие этого препарата ушло колоссальное количество средств, и сейчас их каким-то образом пытаются, я так понимаю, компенсировать,
можно
вернуть.
Можно компенсировать один раз и на всю оставшуюся жизнь. Вот столько, сколько они вложили, давайте мы уже много они получили и попросим американское правительство в лице Байдена, значит, дать возможность нам выкупить технологию по изготовлению этого лекарства.
Владыка, а вы можете с таким предложением обратиться?
Уже обратился. Я обращаюсь вот по радио Вера.
Не-не-не, вы работаете с вооруженными силами, правоохранительными органами, имеете доступ к главам государства, ну или к людям, которые
имеют доступ к ним.
С ними через одну руку пожать. Вы им это донесите, пожалуйста. Это же на государственном уровне должно решаться.
Я специально пришел на вашу программу только для того, чтобы вот эту инициативу проговорить. Угу. Но это же вещи очевидные. Зачем эксплуатировать общественные организации, создавать фонды, значит, крутиться вокруг вот элементарных вещей? Причем вот сейчас, если вы посмотрите в рекламах и там телеканала «Спас», значит, в основном вот собирают на вот эту спинально-мышечную атрофию.
Да нет, там много разных.
Много, но во всяком случае очень часто реклама
идет. Это один
идет,
из, скажем.
Когда
да,
ты смотришь собирают. На ту сумму, когда на одного ребенка нужно, чтобы, не знаю, там полгорода собирало и вряд ли соберет.
Ну, с Божьей помощью собирают. Но, Владыка, опять же, если системно можно решить этот вопрос, инициатива, она, на мой взгляд, я могу ошибаться, должна исходить, безусловно, от глав государства. То есть они обращаются с официальным запросом к главе другого государства. Мы хотим приобрести патент на изготовление этой вакцины, чтобы наши детки тоже бесплатно получали это лекарство. Все хорошо, замечательно. Просто это вопрос не к благотворительным фондам, которые из последних сил пытаются спасти детей, а именно к государственным мужам, пусть они как-то и женщинам, которые там занимаются всеми этими решениями, чтобы они этот вопрос системно проработали.
Смотрите, создан специализированный фонд, куда стекаются по 1% со всех тех, у кого доход превышает, по-моему, 5 миллионов в год. Значит, все эти средства аккумулируются, заседают серьезные люди с медицинским и другим образованием. Естественно, от них должна исходить инициатива. Более того, должна быть проработка всех вот этих, значит, заболеваний уникальных, на которые на сегодняшний день у нас нет средств для лечения, которые мы просто-напросто закупаем. Надо один раз закупать технологию, чтобы потом тысячи и тысячи людей без всяких очередей получали эти препараты. Соответственно, делиться делиться всем тем, что у нас есть. Можно в плане бартера, то есть у нас есть то, что у них сейчас нет. Пожалуйста, можно вакцину эту...
С точки зрения христианства это замечательное предложение. Христианство, наверное, на современном этапе, в 21-м, в любом веке, оно на этом должно зиждеться, вот на таких отношениях, в которых нет границ политических, ну, хотя бы в... в плане медицины, в плане технологий. Но ведь, опять же, это, к сожалению, только теория. Я не понимаю, почему это не работает. Да? Но, наверное, социологи, политологи, люди, которые, кто угодно, кто с этим сталкивается каждый день и занимается непосредственно этим, объяснят мне, на пальцах, наверное, объяснят. Но оно пока не работает все равно. Вот мы сидим здесь в 2021 году, да, в январе месяце, и говорим, и нет.
Ну, не так все плачевно. Во-первых, мы уже проговорили. Теперь осталось исполнить. Поэтому, по идее, должны найтись те руководители, которые имеют право обращаться в соответствующие организации здравоохранения в Соединенных Штатах и в других странах, и, в частности, может быть, в Израиле, еще какие-нибудь высокотехнологичные и продвинутые страны с точки зрения медицины. Но не только медицины. Вот мне бы хотелось возвратиться к тезису, что мир-то во зле лежит. Более того, мы понимаем, что он будет все равно скатываться все ближе и ближе к тому, что мы говорим, апокалипсис. А в связи с этим все, что привносит в человеческую природу гнев, раздражение, злость, зависть, обиду и тому подобное, будет только увеличиваться. Поэтому глады, войны, моры и все, что прописано, оно будет. Весь вопрос. Люди, науки, которые стоят на острие этого процесса, они с нами? Они с Богом? Они могут в какой-то момент, ну, если тебе пришла прекрасная мысль о том, как можно уничтожить земной шар через 15 минут. Ну, остановись. Ну, не рассказывай всем. Иди покайся. Иди причастись.
Суть потому, что земной шар пока еще, слава Богу, цел. Может быть, и есть надежда, что именно так и происходит, как вы говорите.
Возможно. Но людей недоброй воли становится все больше и больше. Мы это видим. Причем видим по политической ситуации, мы видим по тем лидерам государств, которые с точки зрения, ну, любого даже обывателя, они скажут, что это не самый лучший человек. Вот у меня, допустим, там руководитель моего предприятия, он куда больше, наверное, нравственно выше, чем какой-нибудь политик в другой стране. И это очевидные вещи. Но мы говорим о том, что у определенных лидеров скапливается такая власть, которая предполагает фактически разрушение других государств, уничтожение огромного количества людей, причем новейшими средствами поражения. Вот там 15-20 лет мы про эти дроны вообще ничего не знали. А сейчас их такое количество, и они настолько эффективны, что вот Карабах остался там, где остался. И только из-за того, что вот это новейшее оружие было применено. А сколько такого еще есть? А сколько такого еще готовится? Причем при всем этом мы говорим, ну, а где христианство? А что дальше будет? Вот я неспроста начал наш разговор с того, что рано... поздно или своевременно мы начинаем заводить разговор об новейших технологиях, о тех знаниях, которые человек получает на сегодняшний день, а насколько эти знания противоречат нашим религиозным воззрениям.
Или применение все-таки этих знаний. Я вот настаиваю на том, что знание само по себе, оно, ну, как сказать, оно не хорошее и не плохое. Наука сама по себе, ну, вне морально. А вот там, где уже область применения начинается, там возможны варианты, безусловно. Потому что...
Ну, хорошо, ну... вот почему, допустим, есть ученые, которые настоящие христиане, а есть ученые, которые не просто... не христиане, но не жесткие атеисты.
Ну, есть водители автобуса, да, христиане, да, а есть, да, жесткие, да, атеисты.
И вот встает вопрос, что не хватает человеку умнейшему в своей области постигнуть то, что может кухарка?
Этого мы не знаем. Мы же, как вот, мы часто в этой студии задаемся вопросом, а в какой момент, как человек становится верующим? Господь ведь сам говорит... он призывает, он стучится в сердце. И действительно, дело человека открывать или не открывать. Но пока Господь не постучится, сколько раз вот от батюшек мы слышали такой именно ответ, что пока Господь не постучится, в общем-то...
Смотрите, еще один интересный аспект. Вот ученый, который достиг высшего знания в его понимании, он говорит, что я атеист, и, соответственно, все, что вы говорите в религиозном плане, оно неверно. То есть, ну, допустим, там это пришествие или пришельцы какие-нибудь дали знания, НЛО пролетело, значит, что-то там надмирный какой-то разум, но это не Бог.
Но это же личное дело ученого.
До тех пор, пока ученый не становится, ну, допустим, Эйнштейном, который является проводником соответствующего, может быть, научно-идеологического такого вектора, и который завлекает еще тысячи и тысячи таких же ученых, потому что он вот витает в этих высших сферах разума, если можно так выразиться, и, собственно говоря, соблазняет. То есть вот насколько сейчас, если посмотреть наше телевидение, насколько пытаются размыть наше религиозное знание и привнести в него, особенно перед большими религиозными праздниками. Вот так, перед Пасхой посмотрите, что в очередной раз будут показывать. Обязательно будут показывать то, что, ну, каждому православному человеку кажется, что совсем неестественно.
Освящение куличей, объезд патриархом храмов Москвы.
Речь идет об не нашем православном телевидении или христианском.
Да так это на Первом канале, на федеральных каналах. Все новости первые, там, если, не дай бог, что-то не произошло.
И трансляция богослужения тоже.
Это все хорошо, но это как там важно для мирского человека, которому нужна внешняя сторона вот этого праздничного служения церкви этому миру. Но есть еще очень тонкие моменты, когда идет, так скажем, вот вроде бы Бог, а вроде бы и не Бог. Вроде бы Иисус Христос истинный Бог и истинный человек, а вот он оказывается не такой, как значит, православные или их вообще христиане считают. То есть тут есть над чем подумать. Но, опять-таки, вот возвращаемся, для чего нам вообще рассуждать о науке? Мы говорим о том, что научное знание, оно отчасти сейчас вступает в столкновение с религиозным воззрением. Мы говорим о том, что есть 5 органов чувств человека, но и мы говорим, что есть еще и религиозное чувство, которое нельзя пощупать, но каждый из верующих христиан понимает, о чем я говорю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Клинский Стефан, председатель синодального отдела по взаимодействию Русской Православной Церкви с вооруженными силами и правоохранительными органами в программе «Светлый вечер» на Светлом радио.
Владыка, я все-таки хочу уточнить. Само знание вступает в конфликт? Или, опять же, применение этого знания и способы применения? Вот, ну...
Понимаете, есть интерпретация знания. То есть понятно, что есть, ну, так скажем, средства, с помощью которых человек может входить в макромир, в микромир, значит, исследовать те или иные, ну, может быть, даже и органы чувств или вообще человека как такового. И тогда, когда происходит это исследование, вот человек использует определенные средства. Но вот как бы мы черепную коробку не открывали у человека, все равно мы там не найдем того, что формирует такие мысли, которые мы можем назвать там стихами, поэмами, значит, художественными произведениями.
И вообще мысли там не увидим.
Не увидим. Да. Не увидим. Но вот сейчас наука выходит на ту стадию, когда, значит, вот науке уже гораздо больше становится понятно, почему. Вот там, где заканчивается тело человека?
Ну, а то, о чем мы с вами говорили перед программой.
Вот к чем ограничивается вот тело человека.
Это тот пример, наверное, стоит мне его еще раз озвучить, поскольку он звучал за эфиром. Как мне кажется, опять же, почему я не вижу конфликта между религией и наукой, потому что наука изучает человека, естественная наука, с помощью врачей, с помощью людей, ставящих опыты, эксперименты проводящие. Пока работают мониторы приборов жизнеобеспечения, пока человек к ним подключен. Как только эти мониторы показывают, что биологическая жизнь человека все, после этого изучить что-либо, что происходит с человеком дальше, невозможно. Мы верующие люди, потому что верим, в том числе и потому что верим, может быть, в первую очередь, что жизнь после этого монитора, что он может зафиксировать, продолжается. А наука, которая изучает биологию... Но мы не можем доказать и не можем говорить о том, что в ближайшие 5, 10, 150, 300 лет наука, благодаря современным опытам, не продвинется настолько, что она сможет зафиксировать что-то, что происходит с человеком по ту сторону этого аппарата.
Ну вот пытаются сейчас фиксировать, когда происходит определенное воздействие, ну, допустим, там, святой воды, молитвы. Значит, вот смотрят, и там листочек в одном случае зелененький, во втором случае становится там желтеньким и быстро там сгнивает. То есть вот с одной стороны, иди проверь или оцени чистоту молитвы, глубину молитвы, возможность вот получить просимое в молитве. Что такое благодать? Благодать Божия, благодать святого и ангельского чина. Чем отличается, допустим, там, крещенская вода от обычной водопроводной? Почему вот в водоемах вода, с одной стороны, вот эта великая гиасма, значит, творит чудеса с нашим мировосприятием, то есть мы кропим во всех помещениях своих, даже в какие-нибудь те места заходим, которые, может быть, не обязательно было бы кропить, но все бесы разбегаются до тех пор, пока мы опять их не призовем в свои помещения и к себе в душу. Но это же вещи реальные с точки зрения духовной жизни. И мы понимаем, что это так и есть, а наука что об этом говорит? Или наоборот, наука говорит о многом таком, что фактически сейчас ставится вопрос, а где границы человеческого восприятия? Почему вот в одном случае там, говорим, что преподобный Сергий, значит, на расстоянии услышал, как к нему обращался Стефан Махрический в молитве и поклонился ему. И преподобный Сергий, значит, попросил братью тоже ответить соответствующим поклоном.
Ведь это определенный эмпирический опыт. Мы никогда не сможем научно доказать, почему преподобный Сергий так сделал.
Мне кажется, что говорим, наука и не должна.
Она не должна абсолютно, это не ее.
С одной стороны, да, это факт, но наука тоже хочет понять, а что же происходит? Ведь мы говорим об человеке как, опять-таки, личности, соединенной с Богом, или личности, соединенной с инфернальными бесовскими силами. Мы говорим о том, что есть что-то, что вот за гранью нашего видимого мира, но одновременно понимаем, что это приходит фактически в каждый дом, когда уже тяжело находиться с теми людьми, которые беснуются, которые с утра до вечера, значит, выпивают, там, потребляют наркотики, гневаются на своих домочадцев. И это вот состояние, которое вот вроде бы человек обычный, социальный, но он одновременно и инфернальный. Он привносит беду и по отношению к другому человеку.
Ну, а ваша позиция какая? Что важно, чтобы научное знание развивалось в направлении изучения беснования, и были еще и с точки зрения науки какие-то способы, как человеку помочь? Или наоборот?
Упаси Бог, мы вот обо всем этом знаем в 1000 раз лучше, чем так любая наука, и на 1000 лет вперед.
Так, а почему, а в чем тогда проблема-то? Что, ну, наука туда и не лезет.
С одной стороны. Но с другой стороны, она хочет подчинить себе в том числе и религии, и соответствующие...
Подчинить? Ну, что значит подчинить?
И кто, какая именно наука?
Если в той или иной области научного знания люди выходят на тот уровень, когда им кажется, что знание религии, оно недопотопное. То есть в те времена, когда не была развита наука, и все объяснялось какими-то вот внешними формами благочестия и того, что мы называем религиозным чувством, религиозным сознанием, религиозным знанием. Вот мы говорим, что такое православие? Это наука из наук и искусство из искусств. То есть вот если начать изучать православие, то жизни не хватит.
Владыка, ну почему мы все время говорим о науке как о каком-то вот таком абстрактном нечто, которое выступает по одну сторону баррикад, а религия тоже абстрактная, достаточно по другую. А ведь
Я все равно не вижу вот разных сторон баррикад.
Я тоже не вижу разных сторон баррикад. С одной стороны, вернее, их вообще не вижу, но все равно есть естественно-научное сообщество, оно разное, оно очень разное, но если уж мы говорим о людях, которые выдвигают какие-то претензии к науке, да, то долгое время, сейчас уже, кстати, эта волна прошла, но первая половина нулевых, там, начало десятых годов, они прошли в том числе под знаменем Ричарда Докинза и еще некоторых новых атеистов, так называемых, которые выдвигали свои претензии к религиозному мировоззрению. Но если почитать того же Докинза, то там видны такие... Опять же, Докинз замечательный ученый в своей области, но когда он говорит о религии, там...
Некомпетентность.
Совершенно, да, да, там совершенно явные провалы, поскольку он пытается оперировать знаниями из абсолютно разных сфер, но это получается плохо, а какие-то он откровенно профанирует, он ничего не знает о философии, явно совершенно, он ее в принципе отрицает как возможный опыт познания мира, и весь тот багаж, накопленный разными совершенно философами...
От античности.
От античности до наших дней, он отрицается, и он абсолютно никоим образом в его критике религии не участвует. Когда он начинает представлять мир религиозного человека, он берет, как бы открывает учебник догматического богословия на 384-й странице, цитирует оттуда что-то и говорит, а вот-вот непонятно ничего. Ну да, непонятно, но если мы откроем какую-то...
Ну, инструментарий надо другой применять.
Безусловно.
Просто. Он вошел в другую комнату, где, в общем, другие, что называется, другая лексика, другие силы, и их с помощью привычных ему инструментов измерить невозможно.
А если мы возьмем гуманистов, в том числе христианских гуманистов, мы увидим другую картину. Если мы возьмем физиков, среди физиков огромное количество ученых-физиков, верующих людей.
Ну, да. Вы замечаете, что есть потребность? То есть, во-первых, у ученых каким-то образом погрузиться в то знание религиозное, которым мы обладаем. Более того, вот я бы еще такой момент отметил. Откуда они черпают знания?
Ну, по-разному. Откуда среди них много глубоко
имеется...
верующих
Нет,
людей.
Нет, вот то, что мы говорим, когда, значит, складывается, делится и приумножается знание из того, что уже есть. А откуда пришло озарение, допустим, Менделееву с этой его таблицей? И много-много таких прорывных точек, когда мы говорим о получении знаний как о творчестве, от Бога ли, от бесов ли, просто откуда-то ли. И вот вопрос получения этого знания предполагает, что, во-первых, человек-то должен быть религиозно чистым, он должен все-таки служить Богу.
Но ведь простите, пожалуйста, что перебиваю, но мы все время говорим о месте промысла в нашей жизни, о промысле Божьем, и о том, что все двигает именно промысел Божий. Если мы соглашаемся с этим, то тогда мы должны признаться себе, что промысел мы можем видеть не только в каких-то явных вещах, вот что-то там озарилось и произошло, вот чудо, и вот так работает промысел. Но ведь мы, как люди, наверное, современные, представляем этот промысел вообще в том, что происходит в нашей жизни, в последовательности событий, в цепочке случайно, как бы случайно произошедших вещей. И вот когда человек получает научное открытие после многолетних экспериментов, которые заводили в тупик, которые приводили к каким-то новым открытиям, которые шли так, так и так, мы, как верующие люди, можем сказать, что да, вот так вот вел его промысел. К этим ошибкам, от этих ошибок к этим открытиям, а от этих открытий вот к этому открытию. Так что же здесь такого бесовского-то? Вот он промысел.
Почему одному человеку дается, знания, а другому нет. Более того, вот эти величайшие открытия говорят о том, что они не знают, откуда источник. То есть это не то, что он 100 лет работал, там 20 лет изучал эту проблематику, и в конце концов ему было дано. Нет. То есть он мог определенные усилия предпринимать, но в конце концов, вот тогда, когда мы говорим о прорывных научных знаниях, они приходят откуда-то. И вот это откуда-то фактически является, опять-таки, вопросом для великих ученых. Как? Откуда? Почему? Почему именно тебе? Что с этим делать ты будешь дальше? Вот ты получил это сверхзнание, которое может привести к трагическим событиям для всего человечества. Ну, допустим, очередной коронавирус, но с каким-нибудь другим знаком, который ж точно уничтожит все человечество. Может быть, все-таки ты эту пробирку куда-нибудь, значит, зальешь спиртом каким-нибудь или, значит, соляной кислотой и забудешь об этом навсегда.
Я, кстати, допускаю, что такое не раз бывало.
Да. Но а весь вопрос: а если у человека гордынечка? А если у человека, значит, вот он будет великим, который изобрел то смертоносное оружие, которое теперь точно всех уничтожит? А если ему еще посулят определенные дивиденды, что он будет обладателем всего и вся там, что захочет? То есть, опять-таки, мы сталкиваемся с тем, что и знание, и научное знание должно быть...
Точнее, применение этого знания. Все-таки я на этом настаиваю.
Пожалуйста, применение знания должно быть, ну, так скажем, моральным. И вот это вот, а откуда мораль у ученого? Вот опять встает вопрос: ученый – это человек, чело вечности, разум вечности, он соединен с Богом, или он уже проводник чего-то того, что хотелось бы, чтобы этого не было?
Ну, это зависит от личности человека, это же личный выбор каждого из нас.
Хорошо,
с кем в
учеными
поле
есть те, которые...
битвы, да, принять участие, с какими силами, да, там поле битвы сердца людей.
Хорошо.
Человек сам выбирает, с кем.
Руководитель ученых должен быть моральным, нравственен и фактически проводить волю Божию в этот мир.
Он должен быть хорошим ученым прежде всего.
Ну, то есть... он хороший ученый, но я говорю про руководителя ученых.
Если он, при том, что он блестящий ученый сам, если он при этом еще глубоко нравственный, а желательно еще и глубоко верующий человек, то это великое благо и промысел Божий как раз.
Я
вот единственное, что я тут могу сказать.
Да, в завершении программы, вы уж простите, нам пора заканчивать. Хотел бы сказать, что тут главное не переборщить, потому что если руководитель этих ученых, как вы говорите, будет принимать решения за этих ученых, то мы можем прийти к новым тоталитарным проявлениям. Как это было уже в недавнем прошлом, там, 70-80 лет назад. Ученым говорили, что делать, ученым говорили, как это делать, ученым говорили, какие результаты должны быть достигнуты. Да даже в нашей стране, да, лысенковщина, да, ну что это, где эта наука? А в Третьем Рейхе, а у нас в те годы. Понятно, что совершались открытия, да, но когда эти открытия были насквозь заидеологизированы, вот от этого нам нужно уберегаться. И тогда, возможно, мы придем к каким-то консенсусам.
Я думаю, что мы вот в своей первой такой программе подняли, наверное, самые главные аспекты того, что хотелось бы знать всем. Во-первых, нужно слушать Бога, слышать Бога и жить по Божьим заповедям и ученым, и обычным людям. Но для этого нужно быть христианином с большой буквы. Дай Бог, чтобы вот эта духовная радость познания себя как такового и Вселенной как таковой было бы его благо и конкретно тебе, и всему человечеству.
Спасибо. Напомним, что сегодня в программе «Светлый вечер» был председатель Синодального отдела по взаимодействию Русской Православной Церкви с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан. Спасибо, владыка. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Прощаемся. Всего доброго.
До свидания.
Будьте здоровы, счастливо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».